мы вот только что наблюдали за вашей встречей с главой Сенегала, который одновременно является и лидером Африканского союза. Он об этом говорил. Ну и вообще чувствуется, конечно, в последние недели, что многие страны крайне обеспокоены даже уже не столько продовольственным кризисом, они опасаются масштабного голода, потому что стремительно растут мировые цены на продовольствие, стремительно растут цены на нефть, на газ. Это все вещи взаимосвязанные. Запад, конечно, и в этом тоже обвиняет нас. Вот в реальности какая ситуация на этот момент, как она складывается, и что, на ваш взгляд, дальше будет с рынками продовольствия и энергетики?
Да, конечно, мы сейчас видим попытки переложить ответственность за происходящее на мировом рынке продовольствия. Проблемы, складывающиеся проблемы на этом рынке на Россию. Должен сказать, что это попытка, как у нас в народе говорят, переложить с больной головы на здоровую на эти проблемы. Почему? Потому что, во-первых, ситуация неблагоприятная на мировом рынке продовольствия начала складываться не вчера и даже не с момента начала специальной военной операции России на Донбассе и на Украине. Она начала складываться еще с февраля 2020 года в процессе борьбы с последствиями пандемии коронавирусной инфекции, когда мировое хозяйство, мировая экономика присели, и нужно было восстанавливать мировую экономику. Ничего лучшего не нашли в тех же Соединенных Штатах финансовые, экономические власти, как пойти по пути вливания больших денежных средств в поддержку населения и в поддержку отдельных предприятий и отраслей экономики. В целом, и мы делали примерно то же самое, но я смею вас заверить, и это вот результат очевиден, налицо. Мы делали это гораздо более аккуратно, мы делали это точечно, добивались нужного результата без того, чтобы все эти действия отразились на макроэкономических показателях, в том числе на безмерном росте инфляции. Совсем по-другому складывалась ситуация в тех же Соединенных Штатах. Вот за два года, неполных два года, с февраля 2020 по конец 2021 года, денежная масса в США выросла на 5,9 триллиона. Это беспрецедентная работа печатного станка. Общий объем денежной массы вырос на 38,6%. Видимо, финансовые власти исходили из того, что Штаты исходили из того, что доллар – мировая валюта, и он, как обычно, как в прежние времена, рассосется по всей мировой экономике, и в Штатах это будет незаметно. Оказалось, что это не так. И, собственно говоря, люди порядочные в Штатах такие тоже есть. Вот министр финансов недавно заявил, что они совершили ошибку. Так что эта ошибка именно финансовых и экономических властей Соединенных Штатов, она никак не связана с действиями России на Украине. Вообще никак. И это был первый шаг, очень серьезный шаг к развитию неблагоприятной ситуации на продовольственном рынке, потому что прежде всего наверх пошли, в гору пошли цены на продовольствие. Это первое. Вторая причина – это недальновидная политика европейских стран, а прежде всего Еврокомиссии, в сфере энергетики. Ну, мы видим, что там происходит. Я лично считаю, что многие политические силы и в Штатах, и в Европе начали спекулировать на естественной тревоге жителей планеты за состояние климата, за изменение климата, начали продвигать эту зеленую повестку, в том числе в энергетике. Вроде бы все и хорошо, но нехорошо только, когда даются не квалифицированные, не имеющие никакого под собой основания рекомендации о том, что нужно делать в сфере энергетики. Завышаются возможности альтернативных видов энергетики, солнечной энергии, ветровой, не знаю, какое угодно другое, ну, водородной. Это перспектива, наверное, но сегодня этого нет в должном объеме, в должного качества и по нужным ценам. И в то же время начали принижать значение традиционных видов энергии, в том числе и прежде всего углеводородных. К чему это привело? Банки перестали давать кредиты, потому что на них оказывали давление. страховые компании перестали страховать соответствующие сделки, перестали выдавать местные власти участки земли для расширения производства, сократили строительство транспорта специализированного, в том числе и трубопроводного. Все это привело к недоинвестированию в энергетический сектор мировой. А как результат – повышение цен. Пожалуйста, в прошлом году недостаточно было ветровой нагрузки, ветер не тот, как ожидали, зима затянулась, и сразу цены полетели вверх. Кроме всего прочего, европейцы не прислушались к нашим настоятельным просьбам сохранить долгосрочные контракты на поставку того же природного газа в европейские страны. И начали их тоже прикрывать. Многие еще работают, но начали прикрывать. Но это имело свое значение негативное для европейского энергетического рынка. Цены поползли сразу наверх. Россия здесь абсолютно ни при чем. Но как только цены на газ, скажем, поползли наверх, сразу же увеличились цены на удобрения, потому что часть этих удобрений производится в том числе за счет природного газа. Все взаимосвязано между собой. Как только поползли цены на удобрения, многие предприятия, в том числе в европейских странах, они стали нерентабельными, начали закрываться вообще. И объем удобрений на мировом рынке резко упал. А цены, соответственно, выросли. Причем цены выросли драматично, можно сказать. Совершенно неожидаемо для многих европейских политиков. Но мы об этом предупреждали. И это вообще никак не связано ни с какой военной операцией России на Донбассе. Не имеет к этому вообще никакого отношения. Но на следующий шаг, когда началась наша операция, европейские, американские партнеры, так называемые, они начали предпринимать шаги, которые усугубили ситуацию в этом секторе, и в продовольственном, и в секторе производства удобрений. Между прочим, удобрения, вот Россия занимает 25% мирового рынка. А, скажем, по калийным удобрениям, так как мне вот говорил Александр Григорьевич Лукашенко, надо проверить, конечно, но я думаю, что это соответствует действительности. По калийным удобрениям Россия и Беларусь 45% мирового рынка. Это огромный объем. От количества удобрений, вложенных в почву, зависит и урожайность. Как только стало ясно, что не будет нашего удобрения на мировом рынке, сразу цены поползли и на удобрения, и на продовольствие, потому что если удобрения нет, нет и нужного объема производимой сельскохозяйственной продукции. Вот и одно цепляется за другое. И Россия здесь совершенно ни при чем. Наши партнеры сами наделали кучу ошибок, а теперь ищут, на кого бы свалить. И, конечно, в этом смысле самым удобным кандидатом на это является Россия.
Ну, только что здесь, кстати, пришла новость, что в новом санкционном европейском пакете супруга главы одной из наших крупнейших компаний по удобрениям. Да. Вот к чему все приведет?
Вот к чему. Ситуация будет ухудшаться. Ведь американцы, британцы, потом американцы, англосаксы, они ввели санкции на наше удобрение. Потом, осознав, что происходит, американцы сняли санкции, а европейцы нет. Сами вот в контактах со мной говорят, да, нужно подумать, нужно с этим что-то делать, а сегодня только усугубили эту ситуацию. Это будет ухудшать ситуацию на мировых рынках удобрений. А значит, и виды на урожай будут гораздо более скромными, а значит, и цены будут идти только вверх. Вот и все. Это абсолютно недальновидная, ошибочная, я бы сказал, просто глупая политика, которая ведет в тупик.
Но ведь Россия с очень высоких трибун обвиняет в том, что зерно-то есть в реальности, но оно в украинских портах. И Россия якобы не дает это зерно вывозить.
Это блеф. И вот почему. Ну, во-первых, объективно есть некоторые вещи, я сейчас о них скажу. В мире производится в год примерно 800 миллионов тонн зерна, пшеницы. 800 миллионов. А вот сейчас нам говорят о том, что Украина готова экспортировать 20 миллионов тонн. 20 миллионов тонн по сравнению с тем, что производится в мире, 800 миллионов тонн. Это сколько? Это 2,5%. Но если мы будем исходить из того, что в общем объеме продовольствия в мире пшеница составляет только 20%, это так и есть, это не наши данные, это данные ООН, то это значит, что эти 20 миллионов тонн украинской пшеницы – 0,5%. Ни о чем. Это во-первых. Во-вторых, 20 миллионов тонн украинской пшеницы – это потенциальный экспорт. На сегодняшний день и американские официальные органы говорят о том, что сегодня Украина могла бы экспортировать 6 миллионов тонн пшеницы. По данным нашего Министерства сельского хозяйства, это не 6, это примерно 5 миллионов тонн. Ну, даже, допустим, 6. И, это данные нашего Минсельхоза, 7 миллионов тонн кукурузы. Ну, это, мы понимаем, что это немного. Вот в текущем сельскохозяйственном году мы, значит, 21-22 год мы проэкспортируем на 37 миллионов, а за 22-23, я думаю, что мы поднимем этот экспорт до 50 миллионов тонн. Ну, это так, апропо, между прочим. Что касается вывоза украинского зерна, мы не препятствуем этому. И существует несколько способов вывоза зерна. Первый, пожалуйста, можно вывозить через порты, которые находятся под контролем Украины. Ну, прежде всего, это Черноморского бассейна, Одесса и близлежащие порты. Не мы же заминировали подходы к порту, это Украина заминировала. Я уже много раз говорил всем нашим коллегам, ну, пусть они разминируют, и, пожалуйста, пускай корабли с зерном, груженные зерном, выходят из портов. Мы гарантируем их мирный проход без всяких проблем в международные воды. Нет никаких проблем, пожалуйста. Они должны разминировать и поднять там со дна Черного моря корабли, которые были специально затоплены для того, чтобы затруднить вход в эти порты на юге Украины. Мы готовы это сделать, и мы не будем пользоваться ситуацией разминирования для того, чтобы, там, скажем, предпринять какие-то атаки с моря. Я об этом уже сказал. Это первое. Второе. Существует другая возможность. Да? Порты Азовского моря, Бердянск, Мариуполь находятся под нашим контролем. Мы готовы обеспечить беспроблемный вывоз, в том числе украинского зерна, через эти порты. Пожалуйста. Мы провели уже, заканчиваем работу по разминированию. Украинские войска когда-то это заминировали, там в три слоя. Работа заканчивается. Мы создадим необходимую логистику. Пожалуйста, мы это сделаем. Это второе. Третье. Можно вывозить зерно с Украины через Дунай и через Румынию. Четвертое. Можно через Венгрию. Пятое. Можно через Польшу. Да, там существуют определенные проблемы технического характера, потому что колея разная, надо тележки вагонные менять. Но это дело просто несколько часов и все. Ну и, наконец, самое простое – это вывоз через территорию Беларуси. Самое легкое и самое дешевое, потому что оттуда сразу в порты Прибалтики и в Балтийское море и дальше в любую точку планеты. Но для этого нужно снимать санкции с Беларуси. Это не наш вопрос. Во всем случае, президент Беларуси Александр Григорьевич ставит вопрос именно так. Если кто-то хочет решить проблему, если она вообще существует, вывоза украинского зерна, пожалуйста, самый простой способ через Беларусь. Никто не мешает. Так что проблем с вывозом зерна с Украины не существует.
Какой может быть логистика вывоза из тех портов, которые под нашим контролем? Какие могут быть условия?
Никаких условий. Пожалуйста, мы обеспечим мирный провоз, гарантируем безопасность подходов к этим портам, обеспечим заход иностранных судов и их движение по Азовскому и Балтийскому морю в любом направлении. По Азовскому и Черному морю.
Не могу не спросить вас об этом.
Там, кстати, много очень судов застряло сегодня в украинских портах, иностранных. Десятки судов. Их просто содержат там, держат в заперти, и, кстати, экипаж держат в качестве заложников до сих пор.